Вернувшись на постоялый двор, я свалил покупки на стол и отправился обедать. Поев, поднялся в комнату и принялся тренироваться в активации амулета. В принципе, после десятка попыток заклинание активировалось достаточно быстро, хватало нескольких мгновений. В поддерживающем защиту состоянии оставлять его не стоило. За пару-тройку дней он сожрет весь мой запас энергии. Удовлетворившись покупкой, продолжил свои тренировки в плетении заклинания молнии. Тут дела обстояли пока похуже. Больше половины структуры складывалась замечательно, а потом я утрачивал контроль, и структура рассыпалась. Дней бы пять еще спокойных, и смогу добиться успеха. Только не отложит никто охоту на время моей учебы. Наказав с вечера служанке разбудить меня на рассвете и приготовив припасов на 3 дня в дорогу, приступил к сборам. Набрал в опустевшую фляжку вина, уложил болты в сумку, плотно поужинал и завалился спать. Рано утром, разбуженный стуком в дверь, я собрал вещи и пошел на конюшню. Погладив своего коня, с помощью конюха оседлал его, пристегнул сумку, немного помучившись, прикрепил к седлу мешок с припасами и арбалет. Дав конюху серебрак за уход, тронул коня по направлению к городским воротам. Оглянувшись на улице, заметил стоящую на крыльце и смотрящую мне вслед Ребекку. Я вздохнул. Не иначе она романами о подвигах доблестных рыцарей увлекается, и охота ей мелодраму разводить. Можно было просто зайти попрощаться. Потихоньку, двигаясь по тихим улочкам, подъехал к воротам. У закрытых ворот уже начали собираться участники охоты. Полный десяток с десятником во главе устроились у стены. Четверо стражников, держащихся вместе, расположились у другой стороны ворот. Трое добровольцев, по виду настоящих разбойников, по которым виселица плачет, стояли посреди улицы. Подъехав к воротам, я остановил коня. На меня тотчас устремились внимательные оценивающие глаза. Рассмотрев дорогого коня с украшенным седлом и мою новую одежду, один из добровольцев сплюнул.
«Смотрите, парни, кто пожаловал. Богатенький сынок поразвлечься решил. Видать, охота на зайцев поднадоела», — сказал он с пренебрежением.
Другой доброволец, детина с обезображенным кривым шрамом лицом, увидев мой арбалет, заметил.
«Посмотрите, он даже арбалет взвести не может. Дамским пользуется».
Они заржали. К их смеху присоединились стражники, которые прислушивались к разговору. Только смех, хоть и громкий, прозвучал как-то безжизненно, а потому сразу стих. Не до смеха, когда смерть перед глазами встает. Я молча оглядел собравшихся. Все снарядились, насколько это было возможно. Стражники в шлемах и кожаной броне с остальными пластинами. Почти у всех луки или арбалеты. Добровольцы, правда, похуже вооружены. Всего один арбалет на двоих. Да и тот по виду еще в войне древних магов участие принимал. А мечи им справные выдали. Решили, видимо, что демон их не попортит. После боя подобрать можно будет. Подъехали остальные охотники. Прыщавый долговязый парень без оружия, мальчишка и пара стражей с сотником во главе.
«Все в сборе»,
— осведомился, останавливаясь сотник. Посчитав собравшихся, сказал.
«Хорошо. От четвертого десятка с вами едет добровольцем десятник Стоун. Он и будет вашим старшиной, а десятник Грин и господин Вастин ему помогут».
Вперед выехал крепкий пожилой воин и внимательно оглядел собравшихся.
«Теперь вы», — обратился сотник к добровольцам. «Как и было обещано, вам даруют прощение за ваши преступления. После охоты сможете начать новую жизнь».
Добровольцы кисло заулыбались. Я же, перейдя на истинное зрение, продолжал разглядывать собравшихся. Стражники поблескивали всевозможными магическими побрякушками, защищающими разве что от стрелы или удара меча. У десятников магических предметов было побольше. Даже мечи отсвечивали наложенными заклинаниями. Маг, подобно мне, присматривался к окружающим и усмехался в виде количества магических вещей. Сотник, задетый моим невниманием, повернулся ко мне. Оглядев великолепного коня, стоящего больше, чем кони остальных вместе взятые, настороженно хмыкнул.
Надеюсь, Милздарь на охоте будет более внимателен к приказам старших».
«Всенепременно», — согласился я.
«Старших нужно уважать».
«Ну-ну», — пробормотал сотник. «Только не вздумай драк устраивать, а то наслышан я, что ты любишь за меч хвататься».
«Без дела я меча не достаю», — отрезал я.
«Ладно», — вздохнул сотник, — «отправляйтесь. И привезите шкуру этого демона».
Десятник Стоун, выдвинувшись вперед, громко приказал.
«Выезжаем за ворота и колонной движемся за мной».
Покинув город, десятник с пареньком поехали впереди. Стражники, быстро разбившись на пары, пристроились рядом. Маг, не желая ехать по соседству с разбойниками, приблизился ко мне.
«Вастин», — представился он, с любопытством осматривая моего коня.
«Дарт», — отозвался я,
— «рад знакомству».
«Большой встречей с вами, господин Вастин», — брякнул я.
«Ты что, из благородных?»
— озадачился моим высказыванием Вастин.
«Нет», — усмехнулся я, — «эта лошадь у меня благородная. Вот она и учит меня куртуазным выражением».
«Ха-ха-ха-ха!» — громко засмеялся Вастин, покосившись на коня.
«Ну и насмешил. Если бы лошади могли людей более культурными делать, то таким лошадям цены бы не было».
Десятник, услышав громкий смех, повернулся к нам. Увидев смеющегося мага, приказал продолжать движение за мальчишкой, придержал коня. Когда поравнялся с нами, пристроился сбоку.
«Не связывался ты бы, Вастин, с ним», — предостерег он мага. «Он тебя хорошему не научит. С теми тебе и то было бы безопаснее», — показал он на добровольцев. «Конечно, они воры и грабители, да хоть не убийцы».
«Не знаю, о чем судья думал, когда ему с нами ехать предложил. Договаривались же опасных преступников не брать».
«Не беспокойтесь», — отмахнулся маг. «Не похож он на убийцу».
«Вот-вот, эти самые опасные, тихие, добродушные, а потом раз и мечом в спину. Или втянут тебя в темные делишки. Что я потом твоему отцу скажу?»
«Да ладно вам», — покраснел парень. «Он же присмотреть просил, а не нянькой нанял. Тем более я маг, что он мне сделать сможет? Стоит ему только удар нанести, как защита его остановит».
«Ладно», — вздохнул десятник. «Думай своей головой». Пришпорив коня, он устремился в голову колонны.
«А кого ты убил?» — с интересом спросил Вастин.
«А», — махнул я рукой. «Да на суд богов меня один благородный сэр вызвал, да проиграл. Теперь говорят, что убийца я. Но ведь решение суда богов оспорить никто не может».
«В чем же твоя вина?» — удивился маг.
«В том, что не я проиграл», — угрюмо ответил я.
«В таком случае никакой ты не убийца», — убежденно заметил Вастин. «Наговаривают на тебя.
Зря меня Стоун предостерегал».
«Значит, чтоб не преследовали тебя на охоту, ты согласился?»
«Ага.
А тебя она на кой?» — поинтересовался я. «Вряд ли городской совет на плату расщедрится».
«От них дождешься», — усмехнулся Вастин. «Всего 10 золотых пообещали».
«Ну ничего», — загорелись у него глаза. «Я из демона чучело сделаю. Ох, и обзавидуются же мне столичные приятели. В своей комнате его поставлю», — погрузился он в мечтание. «Будет в академии 2 демона. В кабинете ректора и у меня».
«А ректор не обозлится на тебя?» — насмешливо поинтересовался я.
«Подумает, что, мол, у меня демон есть. И у какого-то ученика.
Будто и не велик труд его добыть. Словно каждый может с демоном справиться». «Ему ведь тогда и похвастаться чучелом нельзя будет».
Вастин задумался над моими словами. Видимо, обиженного ректора он видеть не хотел.
«Да не переживай ты. Пошутил я. С чего ему обижаться? Еще и хвалить тебя будет».
Рассмеялся я. «Вот скажет, какой у меня ученик. Еще академии не окончил, а уже на демонов охотится».
Лицо успокоившегося Вастина посветлело.
«Точно». «Он всегда достижения учеников хвалит»,
— с жаром сказал он.
«А каково там, в столичной академии учиться-то?»
— с интересом спросил я.
«Здорово. Поначалу, конечно, пока привыкнешь, не все нравится. А потом с другими студентами подружишься, с учителями познакомишься, и лучше, чем дома становится».
«А ты какой курс заканчиваешь?»
«4-й. Скоро экзамены, а там один год пролетит». И можно будет практикой заняться.
«И много ты уже заклинаний выучил?»
«Больше 20 десятков»,
— с гордостью поведал Вастин.
«Ого, неплохо. Везет тебе», — вздохнул я. «Я вот тоже в магическую школу поступать собирался. Да не вышло».
«Да ты что, тоже хочешь магом стать?»
«А что в школу не попал, так это может даже и к лучшему. Меня тоже родители хотели поначалу в Ашгур отправить. Хорошо, дядя сказал, что в столице мне лучше будет».
«Если будешь поступать, только в столицу направляйся», — категорично посоветовал он. «Там и учителя лучше, и в городе развлечений несметное количество. А какие в столице дамы и студентки!»
Он мечтательно улыбнулся.
«Здорово», — проявил я энтузиазм. «Надо и впрямь в столицу податься».
Поторапливая коней, мы быстро удалялись от города. Чуть погодя, небо затянули темные тучи, и заморосил мелкий осенний дождик. Настроение у собравшихся было и так не ахти какое веселое, а тут совсем испортилось. Ежась от стекающих за шиворот струек воды, мы без остановок двигались до самого вечера. Остановившись на привал у небольшого леса, напоили и отпустили пастись измученных лошадей. Мы споро развели пару больших костров и расселись возле них, поглощая еду и пытаясь немного просохнуть. Возле меня и мага примостился Стоун. Не забывая про ужин, он потихоньку присматривался ко мне.
«Что, Вастин, ты уже веришь, что твой новый приятель — самый честный и порядочный человек?» — поинтересовался он у мага.
«Хороший он человек, зря вы на него наговариваете», — заступился за меня Вастин.
«Значит, наплел он уже тебе сказок?» усмехнулся Стоун.
«Как такие в доверие втереться успевают, уму непостижимо».
«Да ладно вам придумывать», — сказал Вастин.
«С любым могло подобное случиться. Тем более, что он убил на суде богов».
«Вастин, Вастин», —
покачал головой десятник.
«Ты глаза-то разуй. Коня ему тоже боги подарили. Таких коней даже у зажиточных купцов нет. Ты поинтересуйся у него, где он его взял».
«Милостью богов мне он достался». Не дожидаясь вопроса от заинтересовавшегося Вастина, хмуро буркнул я.
«Вот-вот», — хохотнул Стоун. «Он тебе прямо говорит, что владелец коня уже с богами беседует».
«Правильно я говорю», — обратился он ко мне. Пожав плечами, я не стал ничего объяснять.
«Ох, парень, плачет по тебе виселица», — истолковал мое молчание десятник.
«Ну а чего же плачет?» Уязвленный его придирками ответил я.
«Не плачет. Судья обещал, что в городе меня после охоты ждет спокойная жизнь. И вообще, сколько тебе до выслуги осталось?»
«Тебе это к чему?» — спросил Стоун.
«Если на охоте выживу, то 5 лет еще послужу».
«Так что же ты со мной отношения портишь? Я ведь после охоты в страже остаться собираюсь».
«В какой страже?» — поперхнулся Стоун.
«В городской».
«Сказали, как демона угробишь, так быть тебе десятником городской стражи», — порадовал я его.
«Брешешь!»
— замер с куском во рту десятник.
«Вернемся, сам увидишь», — пообещал я.
«Вот видишь, Стоун», — обрадовался Вастин, — «а ты ведь говорил, что в городской страже только самые достойные люди служат».
Десятник, с подозрением осмотрев мое честнейшее лицо, в сердцах сплюнул и направился к другому костру. «Назначать ночную стражу».
«Уел ты его, уел», — засмеялся Вастин.
«Он теперь ночи спать не будет, лишь бы тебя в стражу не допустить».
«Ладно», — посмеялся я с магом, — «пора спать. Отдохнуть надо. Кто его знает, сколько еще добираться придется».
«Да, пора», — поддержал меня маг. «Ты уж на Стоуна не обижайся. Человек он порядочный. Когда добровольцев по городу отлавливали, он сам от их десятка пошел. А преступников на дух не переносит, вот и накидывается на тебя».
Утро порадовало нас прекратившимся дождем. Быстро перекусив, мы оседлали лошадей и поспешили дальше. Охотники совсем упали духом и, тоскливо оглядываясь по сторонам, ехали молча. Только Вастин был бодр и доволен. Весело описывая студенческую жизнь, он соблазнял меня учебой в столице. Добровольцы, ехавшие позади, прислушивались к нашей болтовне. К тому времени, как Вастин дошел до того, что начал доказывать, что быть студентом лучше, чем иметь гарем в Сулиме, На горизонте показалась деревенька. «Хорош меня заманивать в столицу!» С облегчением остановил я описание Вастина. «А то я прямо сейчас туда отправлюсь. Слава богам, похоже, добрались!» Обрадовался студент, увидев поселение. Расположенная в чистом поле, невдалеке от идущего к горам леса, деревня была окружена высоким частоколом. Близкий лес позволил крестьянам создать хорошее укрепление. Ограда была сооружена из толстых бревен в 1,5-2 фута толщиной, возвышавшихся ярдов на 6 над земляным валом. Подъехав по дороге к открывшимся при нашем приближении воротам, мы остановились. Навстречу вывалило не меньше 1,000 встревоженных крестьян. Вырвавшийся вперед, одетый в доспех мужчина 40 лет, осмотрев наш малый отряд, с отчаянием воскликнул. «Почему вас так мало? Мы же просили прислать 200 солдат и несколько боевых магов. Зачем вам столько?» Опешив от таких запросов, ответил Стоун. «Не война ведь у вас? 20 с демоном разобраться довольно будет. И маг с нами есть». Мужчина, стащив мальчишку с лошади, тряся его, чуть не плача, спрашивал. «Неужели ты не передал мои слова в точности? Неужели что-то напутал?»
«Нет, отец, ни слова не пропустил», — клацая зубами, проговорил малец.
Отпустив сына, мужчина напустился на десятника.
«У вас там что, в совете тупоголовые идиоты сидят?» «Мы же передали, напал большой, невероятно огромный демон. А они послали 20».
«Больших демонов не бывает», — вылез вперед Вастин. «Самый большой, 2 раза больше человека. Если бы они были больше размером, то их бы более мелкие и проворные давно съели бы».
«Не бывает! Не бывает!» — задохнулся от ярости мужчина. «Да полдеревни его своими глазами видела! Он, стоя на 4 лапах, чуть не до середины нашей ограды достает, а если на задние встанет, то голова над ней торчать будет».
«Да», — почесал я голову, глядя на ограду. «Похоже, не поместится чучелка-то в комнате, а, Вастин?» Добровольцы, знакомые с планом Вастина, истерически заржали. Десятник, обернувшись, злобно глянул на меня.
«Не может такого быть!» — не поверил словам мужчины маг. «Поедемте до задних ворот, покажу доказательства».
Видя недоверие на лицах стражников, махнул рукой мужчина. Проехав по улице к воротам, выходящим в сторону леса, мы спешились.
«Что, не видно его?» —
спросил мужчина, стоящего на вышке у ворот парня.
«Нет, не появлялся», —
отрицательно покачав головой, ответил тот. Вытащив с подоспевшими крестьянами засов, мужчина распахнул створки.
«Смотрите», — показал он нам наружную сторону ворот. Увидев ее, мы ахнули.
Ярдах в 2 над землей створки были покрыты бороздами глубиной 5 дюймов. Одна из железных полос, крепящих воротину, висела на одном гвозде вся изжеванная. Откушенный от нее край валялся рядом на земле. Десятник поднял с земли железку. Повертев ее в руках, протянул Вастину.
«Как вам такое?» — поинтересовался крестьянин.
Десятник, проведя рукой по бороздам на воротах, со вздохом ответил.
«Как бы там ни было, нам дали приказ уничтожить демона, и мы этот приказ выполним», — твердо добавил он, глядя на хмурые лица стражников. «Погибнете только зря, и нас не спасете, и сами погибнете», — прохрипел мужчина.
«Посмотрим», — сказал Стоун.
«Ты кто вообще будешь?»
«Я?» — переспросил мужчина.
«Староста я. Лорк меня зовут.
А я старшина отряда Стоун», — представился десятник.
«Пойдем-ка, Лорк, к тебе, да обмозгуем, как нам демона извести».
«Пойдем», — кивнул староста. «Только мы уже 5-й день думаем, а придумать ничего не можем. Закройте ворота», — приказал он крестьянам и пошел к домам.
«Вастин, пойдешь со мной», — повернулся к нему Стоун.
«Грин, устройте лошадей и отдыхайте пока».
«Десятник», — обратился к нему Вастин, идя следом.
«Давайте Дарта с собой возьмем».
«Да демон с ним, пусть идет»,
— в сердцах бросил Стоун, больше озабоченный предстоящей охотой. Староста, махнув по дороге 2 мужчинам, завел нас в просторный дом. Рассевшись за большим столом, мы молча оглядели друг друга.
«Вот охотники наши. У них спрашивайте, если вам знать о демоне чего надо. Они его лучше всех разглядели», — указал староста на мужчин.
«И что, вправду огромен демон?» Повернувшись к ним, спросил десятник.
«Да», — ответил один из охотников. «Не соврал вам, староста. Огроменная тварюга. А может, он травоядный?»
Озаренный мыслью спросил Вастин.
«Ага, травоядный», — зло заметил староста. «Дюжи коров жрать этот травоядный любит. Каждую ночь одну, а то и двух сжирает. А их у нас меньше десятка осталось. Еще пара ночей и в деревню полезет».
«А что, из людей уже убил кого?» — спросил Стоун.
«Пока боги миловали. На наше счастье, в тот вечер, когда он пожаловал, у леса стадо гнали. Не стал он за мелочью гоняться, а схапал двух коров и есть улегся. Пастух, как только увидел, что на него из леса такое страшилище несется, так онемел», — поведал нам староста. «А ворота он уже сытый погрыз, зубы точил. Теперь вот на ночь пару коров у леса оставляем. Да сидим по домам, дрожим».
«А на вид он каков?» — спросил Стоун.
«Здоровый, как сарай», — начал описывать его охотник. «Сам коричневый, по спине и хвосту крупные шипы торчат. Не шкура, а заросли коротких толстых колючек, на вроде как у ежа. Лапы со здоровенными толстыми когтями и голова толстыми роговыми пластинами покрыты. Глаза большие, с тарелку размером. Пасть вот такая»,
— развел руки вширь охотник.
«На всю морду, а внутри зубы кривые фута полтора длиной, да в несколько рядов».
«Жуть», — пробормотал я. «А если на деревья забраться и стрелами по глазам?»
«Пробовали», — вздохнул охотник. «Хоть здоровый он, а быстрый, страсть какой. Только пару раз по нему попали, а стрелы от него отскакивают, до тела не долетая».
«Что вы придумали?» — напустился на них Вастин.
«Не попали в него, небось, со страху, а теперь придумываете, что стрелы от него отлетают».
«Ничего мы не придумываем», — окрысились на него охотники.
«Был страх, да. Но не забавы ради мы по нему стреляли. Семьи у нас здесь, дети малые. Боялись, дрожали, а по глазам стреляли точно».
«Не верю». Не убедили Вастина их слова.
«Демон-маг? Такого быть не может».
«Демонов таких огромных тоже не бывает», — сказал я ему. «Может, этот из ближних слуг Дарга?»
«Помолчи, а!»
— скривился от моих замечаний десятник.
«И без тебя тошно».
Мы молча сидели, размышляя над сказанным. Наконец Стоун, приняв решение, сказал.
«Так, сегодня разместимся в деревне. Посмотрим ночью на демона, а там решим, как быть. Староста», — обратился он к хозяину, — «найди для парней место».
Лорк быстро разместил нас на постой по домам. Обиходив своего коня на хозяйской конюшне, я поел, немного поупражнялся и лег спать. А Вастин с десятником шатались по селу, размышляя, как извести демона. Жаль, Вастин так и не поверил, что демон обладает магической защитой и надеется заклинанием его убить. А остальным десятник о таких подробностях не поведал. И так у всех настроение похоронное –